хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. В Украине амнистовали политвязню. Ці варто чекать подобного процессу у Беларуси? Померла Маргарет Тэтчер. Як история оценит ее наиважнейшее досягнение? Белорусские дороги после зимы. Ці есть альтернатива ямочному ремонту? Про это мы поговорим тягом полгодины живого эфира, а после пропануем вашей увазе передачу «Пражский акцент», где аналитики будут обмерковывать, что выбирают белорусы – Европу ці Россию. Звертаю вашу увагу на то, что в этой хвилине працует телефон на упростовой сувязи с Пражской студией. Это велкомовский номер 651-4204. Просто теперь я чекаю ваших меркований. Ці махчима, что не узабаве у Беларуси, эдак же, як у России, вызволят политвязню.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Таким чином, президент України Віктор Янукович помилував былого міністра внутрішніх справ Юрія Луценко. У 2012 році Луценко був осуджений на 4 роки зняволення за розтрату державних средств. Правоохоронці західні держави розглядали осудження Луценки як акт політичного переслідку на рівні з осудженням былого прем'єра Юлії Тимошенко. Чому був помилованы Юрий Луценко. Про это мы поговорим с моим коллегом Юрием Дракохрустом. Он побач со мной у студии. Юрий, ты подписал Луценко прошение о помиловании?
Добрый вечер. Не, Луценко не подписал, и причем он несколько разов подкресливал и заявлял, что он николи не подпишет. Он не подписал. Там было вызволено несколько человек. Еще один, так само, был и министр аховы новокольного осяродия Георгий Пилипчук, який подписал как раз прошение. Пропоновала помиловать Луценку, Пилипчука и еще трех человек. Комиссия об помиловании при президенте Украины. И литерально, как только это стало ведомо, Луценко был вызволен. Хотя, варто сказать, ну, коли мы проводим аналогии с Беларусью, он не был амнистован.
А что стало причиной этого кроку? Чому Янукович вызвали?
Ну, причины зрозумілые. Это стосунки с Заходом и стосунки с Москвой. Ну, зрозуміло, есть внутренний тиск, весь час он протягивается. Але я меркую, что, конечно, самые серьезные чинники – это складанные стосунки и с Москвой, и с Брюсселем. Москва тисне с экономичного пункта гледжання. Брюссель готовы прийти на допомогу, але при умове вызволения политвязням.
Я пропоную послухать меркавання некоторых политиков из Беларуси. Так, былы политвязень, кандидат на президента на выборах 2006 года Александр Казулін, меркуе, что белорусские улады, как и украинские, больше не мают ресурсу, каб оттягивать вызволение политвязням.
Я думаю, просто іншого выйсця нема. Альбо у травні, альбо уже летом. Эти питания будут вырешаться. То, что не бачно внешне, то внутри я не видалось. Разумеется, тут тиск идет не сбоку Европы, а сбоку обставин, которые зараз складываются. Экономичные, в первую чергу. Социально-экономичные. У минулом году 2,5% роста ВВП. В этом году больше, чем за 1,5%. Никто не нагадывает. Но треба ж налаживать некий серьезный диалог с Евразвязом.
Паводле Александра Казуліна, каб ажывіць беларускую эканоміку, патрэбныя сярод іншага крэдыты, а значыць, зноў не абысціся без нармальных стасункаў з Захадам. Ну, Юрий, пра тое, пра што вы казалі. Ну, Александр Казулін не выключае таго, што ў выніку пагаршэння эканамічнага становішча павялічацца пратэсты ў грамадстве. І тут, відаць, варта нагадаць, на якім палітычным тле адбылося гэтае памілаванне ва Украіне.
Так, это так супало, что господар Луценко был вызволен в тот день, когда украинская оппозиция скликала велизарный митинг в Киеве. И он, сдается, не самый шматлюдный за опошний час, 10 тысяч человек прикладно там собралось. И на им, ну, правда, не на опрост, але прост телефон, але там усталявали совесть, как раз выступил Луценко, якого вызволили литерально за несколько годин до этого. И он, дарэчы, сказал, что политика робится не в сесійной зале або в ладных кабинетах, а на площах. И у резолюции митингу утрымлівалось потребование вызволить усіх политвязнів, у тим ліку и Юлію Тимошенко. Ну, в этом смысле, ведаете, тут я бы сказал, что, махчима, Янукович робить такую помилку, як и Лукашенко. Треба вызволять ці нікого, ці всіх. И в этом смысле, вот эта поступовость, она, мне здається, только на шкоду году, я хочу пригадать, в Беларуси был момент, когда было 43 политвязня у 10-м годе. Ну, зараз-то засталось 11, а с площади-то фактично трое связанные. Вось. И в этом сенсе, сдается, толку от этого не шмат, а как бы перевага у... это не дает перевахи.
Я хочу еще предоставить слово еще одному белорусскому политику, который как раз находится в Киеве. Это оппозиционер Вячеслав Сивчик. Он мусит ховаться от переследу белорусских уладов в Украине. И он как раз и был на этом митингу под лозунгом вызволения Юлии Тимошенко. На думку Вячеслава Сивчика, вызволение Луценки так само показывает, что Европа мае все ж механизмы для уплыву на краины Усходней Европы. И Вячеслав Сивчик лечит, что у диктатуры есть болевые кропки, але Европа покуль их ниводного разу не выкарыстала. Что это за болевые кропки?
Можно поглядеть, сколько европейские краины споживают белорусских нафтопродуктов. Это достаточно великие гроши, это миллиарды доляров что год. И ни разу не возникала проблема белорусских политвязней в этом речище. Когда она возникла, никаких белорусских политвязней в праздник не было.
Так, мяркуе Вячеслав Сівчык, і я яшчэ раз нагадаю наш нумар у студыі, гэта вэлкомаўскі нумар 651-4204, і я чакаю ад нашых слухачоў меркавання, як вы думаеце, ці чакаць можна услед за вызваленнем палітвязняў у Украіне і вызваленнем палітвязняў у Беларусі. Юры, а што думаеце на гэту тэму вы?
Я мяркую, што так. Гледзячы па той дыпламатычнай актыўнасці, якая зараз развіваецца за Беларусі, вакол Беларусі, ну, рыхтуецца некая вялікая, скажам так, здзелка паміж Беларусію і Брусэлем, умовай, якой безумоўна будзе вызваленне. Ну, дастаткова прыгадаць, паслязаўтра ў Віцебску міністр Макей сустракаецца са сваім латвійскім калегам, у Брусэлі ў гэты ж дзень еўракамісар Фюлія сустракаецца з намеснікам спадара Макея. Іншымі словамі, як бы мовіць, працэс пайшоў, і тут вызваленне палітвязняў, я думаю, будзе неабходным і неад'емным складнікам гэтага працэсу.
Я дзякую, Юрый Дракахрос, а зараз паслухай, што мяркуюць жыхары горадні. Як вы лічыце, чаму Лукашэнка дагэтуль не пускае стурмаў палітвязняў? Такое пытанне задалі мы ім сёння.
Пожалуй, можно оставить это просто на совести властей, вот и все. Ну, просто, наверное, хер кто знает на самом деле, по большому счету. Политика грязное дело, поэтому лезть туда, залезли сами в жопу. Если бы я был на месте президента, и со мной кто-то вступил бы в дискуссию или начал бы критиковать, я бы тоже бы закрыл на несколько лет, по большому счету. Для того, чтобы мне было повадно. А если лезешь в политику, в большую политику, значит, лезешь в большое, извините за выражение, говно. Простите.
Лично я против той деятельности, которую они ведут. Меня он устраивает, нынешний президент. Но у меня не за что сказать. Конечно, милость проявляет всегда лучше, чем жестокость.
Или если я бы выпустил, дал им под зад, и пускай идут чертовой матери. Ну, он по-своему думает, я по-своему. Ну, не могу судить, не знаю.
Все они сами виноваты. То есть, это оппозиционеры, все они питаются от Америки и тоже Европейского Союза. Я думаю, их не стоит выпускать.
Кого не выпускаем? Ну, это ж политика, понятно, что их не выпускаем. Ну, как, почему? Потому что инакомыслие. Всю жизнь было в стране инакомыслие, их всех преследовали. И будут преследовать дальше. Что же зробить?
Какой смысл держать? Смысла абсолютно никакого нет держать. Чего держит? Ну, значит, не делились с тем, кем надо, правильно? Вот поэтому и держит. Когда будут делиться, тогда все будут на свободе.
А чтобы дороже продать. Мое мнение такое. По мне так, я говорю, чтобы дороже продать держит. Не могу сказать, сколько надо Беларуси еще денег. И сколько это можно. Потому что тут разговор был о том, что типа в Венесуэле должны деньги. Я же про это и говорю, что типа, чтобы можно было чем торговаться.
Тримають у якості для торга політв'язнів. Ну, а що другое подумаєш? Тільки таке на думку приходить. Так, як живий товар. Може, якийсь черговий кредит.
Боїться? Откуда я знаю, боїться? Може бути. Ну, ви спрашуєте, чому не випускають? Мені кажется, що все-таки боїться. Звісно. Випустять одного, второго, придеться всіх випускати. Вони почнуть щось робити. Тут все потягнеться, нитка за нитку і все. Звісно, йому проще не випускати.
Гэта было апытанне ў горадзе, як вы ў горадні, як вы лічыце, чаму Лукашэнка не выпускае з турмаў палітвязняў. І яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар у Менску 266-39-52, гэта тэлефон аўтаадказнік, а проста ў студыю цяпер можна патэлефанаваць па вэлкомаўскім нумары 651-4204, і мне паказваюць, што ў нас ўжо ёсць тэлефанаванне ад нашай слухачкі. Добры дзень, калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Насчет помилования политзаключенных в Беларуси. Ну, здесь все очень зависит от повестки дня. Сегодня на повестке дня нехватка финансов в Беларуси. Поэтому очень даже может быть, что помилуют. Вопрос только, сколько дадут за них? Если бы это было непосредственно перед выборами, возможно, задержал бы, потому что представляют опасность для него политзаключенные, по крайней мере, некоторые из них. Вот. А сейчас, да, торг состоится, если дадут много. Виктория.
Я дякую нашей слухачцы за ее меркование. Я еще раз нагадаю, наш номер 266-39-52, это аутоотказник, а просто в студию телефонуйте на велкомовский номер 651-4204. Я еще раз попередживаю, что платить за этот телефон, как за межгородний, международный, не треба. Звоните просто, как у Менску.
Живая свобода за Леной Радкевич.
Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Грамадзянка Польшы Тэрэса Шчэліц, якая дамагаецца дазволу на выезд з Беларусі дамоў у Польшу, з 8 красавіка абвясціла галадоўку. У Менску ўзнагароджваюць граматамі праведнік народаў свету, беларусаў, якія ратавалі габрэяў у часы Другой сусветнай вайны. У Белавежы на 91-м годзе жыцця памёр Георгій Валкавыцкі, заснавальнік і першы галоўны рэдактар беларускага тыднёвіка «Ніва» у Беластоку. Арганізатары Чарнобыльскага шляху падалі ў Менгарвыканкам заяўку на правядзенне шэсця 26 красавіка. Мадэльеру Сашу Варламову, працэс над якім праходзіць у Ленінскім судзе Менску, выклікалі хуткую дапамогу. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ужо 16 хвілінаў мы з вамі ў жывым эфіры. Як вы чулі ў выпуску міжнародных навінаў, сёння памерла Маргарэт Тэтчэр. Маргарэт Тэтчэр – першая і адзіная жанчына, якая была прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі. З яе імем звязваюць жорсткія ліберальныя рэформы, якія выклікалі неадназначную рэакцыю ў краіне, але здолелі пераадолець зацяжны перыяд стагнацыі, у якім знаходзілася брытанская эканоміка напрыканцы 70-х гадоў 20-га стагоддзя. Памерла сёння пасля інсульту ва ўзросце 87 гадоў. У траўні 79-го, пасля яе абрання прэм'ер-міністрам, яна заявіла на парозе рэзідэнцыі кіраўніка брытанскага ўраду на Даўнінг-стрыт.
Я буду імкнуцца нястомна працаваць, каб апраўдаць давер, які брытанскі народ аказаў мне, і каб усталяваць тое, у што я веру. І я хацела б прыгадаць слова святога Францыска Асіскага, які асабліва падыходзіць у дадзены момант. Там, дзе ёсць рознагалоссі, мы можам прынесці гармонію, там, дзе ёсць хлусня, мы можам прынесці праўду, там, дзе ёсць сумневы, мы можам прынесці веру, а там, дзе адчай, мы можам даць надзею.
Александр Добровольский з аб'яднанай грамадзянскай партыі сустракаўся з Маргарэт Тэтчэр тройчы. Пад уплывам гэтых сустрэч Маргарэт Тэтчэр стала для тагачаснага маладога палітыка з Беларусі яскравым прыкладам.
Мне пашанцавала 3 разы з ёй сустракацца. На канферэнцыях кансерватыўнай партыі Вялікабрытаніі. Нават фотаздымкі ў мяне ёсць. Ну, гэта, на мой погляд, чалавек, які з'яўляецца прыкладам прынцыповасці ў палітыцы. Маргарэт Тэтчэр рабіла тое, у што верыла. І яна паказала ўсім сваім жыццём, што можна і павагу заслужыць, і вынікаў дамагчыся, калі рабіць усе рэчы так, як ты лічыш разумным і правільным. Ось таму яна для мяне прыклад палітыка.
Мяркуе Александр Добравольскі з аб'яднанай грамадзянскай партыі. 4 гады таму дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук гутарыў з галоўным рэдактарам нашага радыё, тагачасным Джонам О'Саліванам, пра спадчыну жалезнай ледзі. У мінулым Джон О'Саліван быў дарадцам Маргарэт Тэтчэр. Я прапаную вам фрагмент гэтай перадачы з архіву свабоды.
Джон сьогодні мінає 30 годов, як Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великобританії. Як би ви потлумачили, чому вона тоді виграла?
Вона
виграла тому, що 3-4 місяці перед виборами Великобританію охопив страйковий аурал, який амаль цілковито спаралізував країну. Гэта дискредитувало урад лейбористів і його обіцяння дійти до порозуміння з профсоюзами, де викристалізувала рішучість британців позбитися від системи державного централізму, який не принес ніякої користі. Вони хотіли відійти від цієї системи, і спадарня Тетчер дала їм таку
можливість.
Джон, 30 годів – це вже історичний час. Як історія, по-вашому, оцінює найважніші міжнародні досягнення Маргарет Тетчер? Що ж, історики розняться в оцінках навіть в відносинах до самих простих питань. Але усім становиться ясно, що репутація спадарні Тетчер весь час росте, навіть у Англії, де гэтая репутація в адрозненні ад астатніга світу була доволі низькая. Репутація росте, бо люди тепер бачать, що ті ахвяри, які були зроблені у 80-х, рост безпрацовья і довгая економічна рецесія дали сапраўды заўважнае паляпшэнне сітуацыі ў грамадстве і пашырылі магчымасці для звычайных людзей. Звычайныя людзі, якія калісьці амаль нічога не мелі, цяпер маюць свае ўласныя дамы, маюць акцыі і аблігацыі, робяць інвестыцыі ў краіне альбо засноўваюць свае прадпрыемствы. Гэтыя змены былі б немагчымыя без Маргарет Тэтчэр, і людзі ў штораз большай ступені прызнаюць ейную заслугу ў гэтым.
Джон, для вялікай часткі нашых слухачоў, асабліва старэйшых, Маргарет Тэтчэр была вядомая пад мянушкай «Жалезная леді». Расскажите, як вона заслужила гэтую мянушку і як, до речі, вона сама до її ставилася?
Яна написала промову з допомогою видатного гісторика Роберта Конквеста, у якій яна виказалася за узмацнення оборонного потенціалу НАТО, каб уравноважити савецькі сили і савецькі ракети, які тоді були розміщені в Усходній і Середній Європі. Її моцний отпор савецькому експансіонізму схилив газетний орган савецької армії до охрещення яе «Жалезнай леді». Мянушка задумвалася як абраза, але Тэтчэр падхапіла гэтае словазлучэнне і пачала сама яго ўжываць у адносінах да сябе. Ёй гэтая мянушка лісціла і дапамагла стварыць ейную рэпутацыю. Гэта добры прыклад, які паказвае, што чалавек павінен быць асцярожны, калі атакуе сваіх палітычных супернікаў, бо некаторыя атакі насамрэч ім дапамагаюць.
Джон, вы блізка супрацоўнічалі з Маргарет Тэтчэр і сёння яшчэ падтрымліваеце з ёй блізкія контакты. У нашай праграме «У начной свабодзе», калі вы з гэтае інтэрв'ю гучыць у эфіры, мы звычайна пытаемся ў нашых суразмоўцаў, якую музыку яны хацелі бы пачуць і якую музыку яны б хацелі адпаведна, каб мы прайгралі для слухачоў сёння. Калі б мы запыталіся пра гэта у Маргарет Тэтчэр, што б яна адказала, па-вашаму?
Яе музычны густ быў хутчэй за ўсё рамантычны, але адначасова патрыятычны. Я думаю, яна выбірала паміж двума рэчамі. У маладосці, калі яе завезлі ў Лондон, яна паглядзела сваю першую аперэтту, песню пустэльні Сігмунда Ромберга. Я думаю, што яна магла б выбраць нешта з гэтага, бо гэта нагадала б ёй яе маладосць. І да таго, гэта рамантычная музыка, якая даходзіць да ўсіх. Яна таксама вялікі аматар музыкі Эдуарда Элгара, магчыма, найвыдатнейшага ангельскага кампазітара, які быў вядомы не толькі сваімі патрыятычнымі маршамі, але таксама магутнымі канцэртамі на віяланчэлі і сімфоніямі, якія вельмі моцна перадавалі атмасферу ангельскай правінцыі. Я думаю, яна выбрала б нешта з гэтых двух кампазітараў.
У ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшому круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менскую 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Усе тыя з вас, хто цягам гэтай паўгадзіны датэлефанаваліся на тэлефон аўтаадказнік альбо патэлефанавалі на скайп, з усімі імі мы пагаворым праз паўгадзіны. Ян Максімюк якраз прымае вашыя тэлефанаванні і праз паўгадзіны чакайце яго ў студыі з аглядам званкоў. З году ў год увесну, як толькі сыдзе снег, на дарогах Беларусі адна і тая ж карціна. Асфальт паўсюль вышырблены, машыны намагаюцца абмінуць вялізныя яміны. Паколькі сёлета з-за зацяжной зімы перанесеныя тэрміны ямачнага рамонту, варонкі разбіваюцца і штодня большаюць. З намі на сувязі Ігар Карней, ён высвятляў, чаму асфальтавае пакрыццё ў Беларусі такое неўстойлівае да зменаў надвор'я і чаму дарожныя службы не маюць альтэрнатыву сезоннаму, так званаму ямачнаму рамонту. Ігар, дык удалося высветліць чаму?
Ну, конечно, отказы могут быть разные, але теперь, сапраўды, выезды из жилых кварталов больше нагадывают поборництво и по джип-триалу. Глубокие ямы изменяются телядовым наростом, те вялізнай лужиной, те еще нечем неподказальным. Ну, я не совсем голословно, потому что в этой роли доводится быть самому, бо треба подвозить дачку в школу в інший район. Так вот, несколько мест, которые доходят крыху убок от центральных магистралей, ну, нагадывают пейзаж после бомбования. Ну, это, может, преобольшенный, але нечто подобное. Так вот, один из кировцев сегодня рассказал, что летось на такой же дорозе склал два колы, тому все лето перасовывается надзвичай осторожно.
Лужа, а под лужей люк. Я в этот люк два колеса убил. Ну, задел там немножко и подвеску, и шаровую пришлось менять, и тягу согнуло.
Ігор, можаш згадаць, што яшчэ некалькі гадоў таму кіраўніцтва дэпартаменту Белаўтадар з гонарам казала пра сваю працу і ківалі на разбітыя дарогі ў суседзяў. Што цяпер яны кажуць?
Ну, а теперь выглядит, что державная программа «Дороги Беларуси», ухваленная еще в 2006 году, фактично под погрозой взрыву. Бо в отповедности с документом до 2015 года белорусские дороги по своей якости повинны были лезть не обогнать немецкие автобаны. Ну, але на справе все куды больше банально. У обновлений мают потребу больше за 6,5 тысяч километров дорог, а сродков на ремонт хапая меньше, чем на 1 тысячу. Чому замест декларованных намеров белорусам пропонуется в лепшем выпадку ямочный ремонт? Ну, про гэта я сёння пацікавіўся ў старшыні асацыяцыі кіроўцаў і аўтаўладальнікаў Алега Маркевіша.
Вместо того, чтобы ложить асфальтобетон, они кладут гудрон. Вся наша система государственная на этом рассчитана, что есть работа, будет работа всегда. Это не то, что если бы положила какая-то фирма хорошая дорогу, и она 10 лет стоит, только обслуживает ее, то, конечно, это выпаривается, вот гравий вот выбивается колесами. Повторяется каждый год то же самое. Они ямку, казалось бы, залепили, но они ее залепили на 2-3 сантиметра выше. И получается, что мы едем, натыкаемся вот на эти надолбы.
Іншымі словамі, значная частка дарог эксплуатуецца з пратэрмінаваным графікам, то бок запланаваны ад пачатку рамонт з-за адсутнасці грошай так і не зроблены. Гэта выглядае так, як прысуд аўтааматарам.
Бадай, что так, бо подобная ситуация и с городской дорожной сеткой, якая по-ранейшему мусит задоволиваться традиционным латанем дырок. И, як кажа колишний керовник коммунальной господарки Менску, так само автоматор Иван Анташкевич, отчувание того, что столичная администрация, принамсі у дорожным питанні, намагается догнать и перегнать законодавцу моду у дорожной справе, это немецчину, няма. А причина, на его думку, найперш у тим, что во умовах державной монополии няма с кого спытать за выник.
Я иногда езжу к своему сыну на Воронянского, 200 метров буквально внутриквартальной дороги. Так они ремонтируют каждый год, несмотря на лед, дождь, воду. Все это делается по-советски. И огромные деньги вкладывают. И в следующем году все по-новой. Вот в этом году я уехал, страшно заезжать на территорию. Никто не отвечает, сами себя контролируют, начальство друг друга. Но они как-то договариваются. А нет же гражданского контроля, нет ответственности. И уголовной в том числе. Нет административной к мэру города. Адміністрацыі раёна і так далі. І это есть, конечно, шокі результат.
Я нагадаю, што гэта быў колішні кіраўнік камунальнай гаспадаркі Менску, а таксама аўтааматар Іван Анташкевіч. Ну а фотарэпартажы з сённяшніх пейзажаў у Менску вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Что выбирают белорусы? Европу ці Россию? Ці готовые яны для добробыту ахвяровать незалежность Украины? Накольки рациональный геополитичный выбор белорусов? Над гэтымі пытаннями ў праскім акценце разважаюць сацыёлігі, аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Артёменка і супрацоўнік інстытуту палітычная сфера Алексей Ластоўскі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Тарас Чубай, «Степны ветер». Галоўная тэма сённяшняй праграмы вызвалення палітвязняў ва Украіне навеяла мне менавіта гэтую музыку.
Лепіць ворог з чужых сторон, дай жалібненько кряче, вставай, козаче молодий, дівчина плаче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, заплаче.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае паўгадзіны працы ў сённяшнім жывым эфіры. Нагадаю, мы сярод іншага абмяркоўвалі амністыю палітвязняў ў суседняй Украіны, ацэньвалі стан беларускіх дарог пасля зімы, узгадывалі эпоху жалезнай леді. Усё гэта больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.